Глава вторая. Для Карен 5 дней в больнице были сродни тюремному заточению без суда и следствия. Кошмару, соучастницей которого она стала постольку, поскольку сблизилась с заразившим ее человеком, вследствие чего ее раздели до нога и остригли. Впрочем, ее остригли не наголо, и оставшиеся пучки волос раздражали ее до того, что на третий день она схватила ножницы и коротко срезала их собственной рукой. Не меньше злило ее и то, что Барни сдуру уверял, будто так ей даже лучше. Потом она пожалела, что оболванила себя, и часами просиживала перед зеркалом, уставившись на чужачку, которой теперь сама себе казалась. Она никогда в жизни не носила коротких причесок, в отличие от Майры, частенько стригшейся коротко, отчего она даже чувствовала себя виноватой. — Что с нами теперь будет? — наконец спросила его она. — Завтра все закончится, — сказал он. — Мы поедем домой и решим, что делать дальше. Начнем жить заново. Дома, наверное, полный бардак, так что нам будет чем заняться. — Ты знаешь, что я имею в виду. Не нужно относиться ко мне снисходительно. Что же теперь будет? Я говорю без всякого снисхождения. Ради Бога, не обижайся. Он бесил ее, говоря таким тоном. И хотя она понимала, что ему сейчас не легче, ничего не могла с собой поделать. Да, я обижаюсь. Все, что ты можешь, так это стоять рядом и ничего не делать.
«Чего же ты от меня хочешь?»
«Ничего. Просто мне страшно. Чувствовать себя в полном порядке, здоровой, и при этом знать, что с тобой все равно что-то не так. Внутри тебя...»
Она не удержалась и расплакалась, и когда он обнял ее, прижалась к нему.
«Теперь у нас ничего не будет в порядке. И здоровье тоже. Так ведь?» То есть последствия заражения нам еще аукнутся.
Прежде они об этом еще не говорили. И ей хотелось, наконец, поставить точки над «и», облечь мысли в словесную форму. «Все зависит», — заметил он, избегая ее взгляда, — «от того, какую дозу мы подхватили». Она почувствовала, что он встревожен и пытается ее от чего-то оградить. Ей хотелось ему помочь, вот только она не знала, как.
«У тебя же доза больше, чем у меня, так ведь?»
Он кивнул, и она промолчала, не зная, стоит ли продолжать разговор. Незнание хуже знания, и тем не менее ей было страшно узнать правду. Будь она уверена, что он все знает, еще куда ни шло. Она не боялась бы заблуждаться, если бы рядом был кто-нибудь, кто четко видел бы опасность.
«Ты в курсе, какие могут быть последствия?» — спросила она.
«Этого точно никто не знает, но я читал кое-что про другие похожие аварии».
«Не рассказывай, тем более, если знаешь, что нас ждет».
«Мы будем под наблюдением, будем сдавать анализы». Она вздрогнула и тут же отшатнулась, едва он к ней прикоснулся. «Прости», — сказал он, — «я не хотел».
«Будет как после Хиросимы? Ожоги и все такое прочее?»
«Ничего подобного. Лучше не думай об этом».
«Я никак не могу забыть эти фотографии японских женщин и детей с обожженными лицами и головами без...»
Тут она вспомнила слова дозиметриста со счетчиком Гейгера.
«Когда же у меня начнут выпадать волосы?»
«Герсон говорит, где-то через месяц после заражения, а примерно через полгода они уже снова отрастают. Постарайся об этом не думать».
Она спрятала лицо в руках, но плакать не собиралась. «Зачем мучить его понапрасну?
Просто ей хотелось, чтобы он почувствовал ту же душевную боль, что и она. Все время, пока они лежали в больнице, ей не терпелось вернуться домой, И вот теперь, зная, что это случится завтра, она испугалась. Они столько раз ссорились из-за пустяков. Еды, неправильно истолкованные интонации в голосе. Когда же мистер Гарсон пришел, чтобы отвезти их домой, ей вдруг расхотелось возвращаться. Гарсон кивнул, как будто все знал загодя, и решительным властным тоном заявил, что у них дома совершенно безопасно. Он заверил их, что показания счетчика Гейгера во всех углах и щелях отныне в норме, в пределах естественного радиационного фона. «Как это?» — спросила она.
«Даже не случись эта авария», — объяснил он, оглядываясь кругом, словно в поисках классной доски, чтобы начертить диаграмму. «Показания счетчика Гейгера все равно не были бы нулевыми. Радиация вокруг нас существует всегда, отчасти в виде фонового излучения, а ее излишки попадают в атмосферу в форме осадков в процессе ядерных испытаний. Что же касается пыли, просочившейся из лаборатории с радиоактивными веществами, наши специалисты там все тщательно вычистили. Очистку произвели и у вас дома, включая, кроме самого дома, мастерскую вашего мужа, гараж и примыкающий к улице земельный участок».
Он улыбнулся, будто гордясь тем, что самолично принимал участие в дезактивационных работах.
«Мы проверили ваших соседей и обнаружили радиоактивные следы на собаке мистера Петерсона. За пару домов от вас, но, к счастью, совсем немного. Мистер Петерсон, правда, очень огорчился, поскольку его жена ожидает в октябре еще одного ребенка. У ближайших ваших соседей, Диллонов, побывавших у вас на пикнике в День независимости, тоже нашли следы на термосе, который вы у них позаимствовали. О других же соседях можете не беспокоиться. У них, похоже, все чисто».
Карен зарделась от смущения при мысли о том, что теперь эти люди все знают про ее личную жизнь, что они рылись у нее дома, в шкафах, прикасались к ее вещам, письмам, белью и увидели, какая она нерадивая хозяйка. На мгновение она почувствовала себя совершенно голой, как тогда, в гараже, но живо выбросила все это из головы, как и в тот раз, подавила свое смущение и посмотрела Гарсону прямо в глаза. «Ладно», — твердо проговорила она, — «хватит об этом». По дороге домой Барни спросил, уверены ли они, что никаких следов не осталось даже там, куда трудно добраться. Как они смогли все проверить?
«Вот так и смогли», — заверил его Гарсон. «Проверили все до последней мелочи. Дом ваш, сами увидите, поделили на три секции и каждую методично обследовали, очистили и проверили заново. Люди работали со щетками и губками, и везде, где счетчик обнаруживал радиоактивность, они тщательно проходились этими самыми щетками и устраняли малейшие следы загрязнения. Работаем мы не только с трубками Гейгера, обычными счетчиками Гейгера-Мюллера, но и с новенькими, более точными, сцинтилляционными детекторами. Это такие приборы радиационного контроля, действующими на большие расстояния. Наша контора свое дело знает. Стандартная процедура. Многие из наших прошли службу в армии и стали первоклассными специалистами по дегазации, дезактивации и дезинфекции. Сам я служил во флотском дезактивационном пункте, обслуживал наши атомные установки за границей. Так что с утечками радиации мы боремся 24 часа в сутки, где бы то ни было, в том числе дома. Таких контор, как наша, чтобы вы знали, по пальцам пересчитать. Радиационная лаборатория в Бостоне, Чикаго, ядерная в Чикаго, а еще на южном и западном побережьях.
Потом он смолк и посмотрел на Барни.
«Полагаю, вы сможете уделить нам для начала время в понедельник. Желательно, чтобы вы прокатили Бендикса с Макнайтом по вашим маршрутам и местам, где вы бывали после аварии. Чем раньше там будем, тем больше шансов взять распространение под контроль. Вас, миссис Старк, это, конечно, тоже касается. Я вызвал вспомогательные команды, так что, как только обследуем каждое место,
Они прибудут вслед за нами, развернутся веером и произведут дезактивацию.
Барни тут же сказал, что согласен, хотя, как показалось Карен, он был чем-то смущен. Он избегал ее взгляда. Она глубже села в кресло и ушла в себя, решив, что ей уже все равно, где он был последние недели и с кем. Сейчас она не могла ему сказать, ведь за последнее время они и без того пережили достаточно горя, но так уж вышло, что обстоятельства разделили их. Пропасть между ними стала шире и глубже, чем он думал. Она понимала, винить его за то, что случилось, глупо, но когда он дотрагивался до нее, ей становилось ясно — отныне они уже никогда не смогут принадлежать друг другу. Когда они подъехали к дому, она увидела, что дезактивационная команда, как назвал ее Гарсон, заканчивала очистку гаража. Сейчас, днем, люди в белых комбинезонах и капюшонах выглядели уже не так зловеще, как тем вечером. Неужели с тех пор прошла только неделя? Когда она впервые разглядела их через сетчатую дверь и едва не рухнула в обморок от страха. Люди в белом собирали свои причиндалы, инструменты, как назвал их Гарсон, когда они выбрались из машины и двинулись по подъездной дорожке к дому. Поначалу она держалась сзади, не веря своим глазам. Люди, которых она всегда считала героями кошмаров, заканчивали свою повседневную работу и загружались в грузовики. Она отвернулась, когда они проносили мимо огромные цилиндры с надписью «Осторожно, радиоактивное вещество». Часть подъездной дорожки вокруг их машины была отгорожена. Лобовое стекло на самой машине, как и дверные ручки, были облеплены наклейками «Радиоактивная опасность» с бледно-фиолетовым рисунком в виде трехлопастного винта на желтом фоне, означавшим «радиацию», как она уже успела узнать.
«Снаружи машина чистая», — сказал Гарсон, — «а вот внутри столько всего, что сам черт ногу сломит. Пришлось опечатать». Сейчас подъедет эвакуатор.
Она подумала, что когда люди в белом уберутся во свояси, ей удастся забыть об их существовании. Но в доме было полно всякого, что напоминало о недавней дезактивации. В прихожей, гостиной и кухне, насколько она могла разглядеть от входной двери, все было вдоль и поперек исчерчено красным мелом. В виде сплошной сетки.
Гарсон извинился. «Простите за беспорядок. Мои люди старались работать аккуратно, но...» Он пожал плечами. «Вам придется малость прибраться».
На фоне красных квадратов мебель смотрелась довольно странно. Казалось, ей тут совсем не место. Некоторых предметов обстановки вообще не доставало. Расшитых золотом узором парчевых кресел, подаренных ее родителями, на полу, где они стояли, виднелись начерченные мелом овалы.
«Они оказались чертовски радиоактивными», — откашлившись, объяснил Гарсон. «Очистить было невозможно. Впрочем, National Motors возместит вам все утраченное или поврежденное в результате радиоактивного заражения. Мне велено вам передать, что компания не пожалеет никаких расходов».
«Он неплохо информирован», — заметила она про себя. Не прошло и часа после того, как Гарсон убрался вместе со своей дезактивационной командой, и тут пожаловал мистер Уэйкрофт из юридического отдела National Motors. По его собственному признанию, он заручился свободой действий, предусматривающих полное возмещение понесенных ими убытков, связанных с утратой или повреждением их собственности. Мелкими скорыми шажками мистер Уэйкрофт прошелся в безмолвном танце с остановками и наклонами по расчерченным меловой сеткой полам, а Барни с Карен следовали за ним. Осмотрев повреждения и бирки с указанием изъятых предметов, он воскликнул. «Вот так-так! Дырка на спинке дивана! Сколько же это может стоить?» И постучал ручкой по желтой бирке стандартного размера, выражая готовность подписаться под любой названной суммой. Цифры, которые они ему назвали, были явно заниженные, чересчур заниженные. Он дал это понять мимикой и жестами. Но Карен решительно не собиралась извлекать из этого выгоду. Когда она осматривала в столовой занавески с дырками на одной из пар, стараясь определить, во сколько может обойтись замена одного полотнища, мистер Уэйкрофт потерял терпение.
«Итак, миссис Старк, точно подобрать под пару другие полотнища, очевидно, невозможно. Здесь, очевидно, требуется новый комплект». С этими словами он сделал себе пометку. «Занавески в столовую — $200». И с довольным видом показал ей. «Полагаю, годится. Вы этого заслуживаете. Компания намерена щедро возместить все убытки, понесенные вами в результате этой злополучной аварии».
«А как вы возместите мне моральный ущерб, связанный с памятью об утраченных вещах?» — спросила она.
Ее замечание как будто смутило его, угрожая застопорить ход дела, и она, спохватившись, попросила его забыть об этом. Таким образом, были осмотрены мебель, портьеры, шторы и занавески, белье, одежда и все прочее, что дезактивационной команде пришлось изъять или уничтожить. Когда очередь дошла до машины, Уэйкрофт настоял на замене их пейсмейкер Ровера на новенький пейсмейкер Кастом 2.
«В конце концов, было бы, очевидно, несправедливо требовать, чтобы вы купили себе подержанный автомобиль. Ведь он может оказаться в куда более худшем состоянии, чем ваш. И вообще, как сотрудник National Motors, вы заслужили себе скидку».
«Очевидно», — вторил ему Барни. И она почувствовала, что это его как будто задело. Когда пришло время осмотреть мастерскую в подвале, ей показалось, что Барни совсем не горит желанием туда спускаться. Но Уэйкрофт настоял на том, что дом должен быть осмотрен от носа до кормы, дабы удостовериться, что все в полном ажуре. И она увидела, что морские словечки заставили Барни согласиться. За спиной Уэйкрофта он сделал вид, будто ерзает взад-вперед штанами, точно матрос, готовый сплясать яблочко, и подмигнул ей. Она едва не прыснула. А Уэйкрофт со своей стороны прикинулся, будто ничего не заметил. Ей было больно смотреть на мастерскую Барни, исполосованную красным. Все его работы были расставлены вдоль задней стены. Желтая бирка указывала на место, откуда была изъята часть его ветоши, а другая лежала там, где еще недавно стояла ванна с глиной. Она и не догадывалась, что буквально на днях он работал здесь, внизу. «Чтобы не потерять навык, и только...» — он пожал плечами. «Ничего особенного». Но точно такая же бирка висела и на покрывале, скрывавшем Венеру.
«Как вы сами понимаете, мы не в состоянии дать художественную оценку тому, над чем вы работаете», — проговорил Уэйкрофт, впервые озаботившись. «Вам придется назначить приемлемую цену в переводе на затраченные материалы и труды. То есть, с точки зрения произведения искусства, мы, очевидно, не можем...»
«Не берите в голову», — сказал Барни. «Ничего возмещать мне не нужно. Оставим это». Но Уэйкрофт уже сдергивал покрывало. Барни замешкался и не успел его остановить.
«О, извините, я не знал!»
Он отступил назад, смутился при виде обнаженной натуры в натуральную величину, незавершенной, но узнаваемой, и покраснел, словно застал натурщицу ногой в спальне.
«Прошу прощения!»
«Ничего страшного!» — заверила его Карен. «Когда он закончит, на нее будут смотреть люди во всем мире, как на обнаженную статую перед зданием газовой компании в Детройте». Повернувшись к Барни, она поджала губы. «А я думала, за последний месяц ты к ней не прикасался».
Она заметила, что он совсем не рад. «Да так, поработал немного. Хотел кое-какие мыслишки опробовать». На глине виднелись отметины. На руке, которую скребли, чтобы удалить радиоактивную пыль, остался округлый след.
губы как будто смялись. Правое бедро между ног местами соскоблили, словно лопаткой для мороженого прошлись. Увидев, что сделали с ее подобием, она содрогнулась. Потом она вдруг заметила, даже сквозь увечья, что в лице ее подобия кое-что изменилось. С тех пор, как она видела его в последний раз, глаза стали другие, и шея изгибалась под новым углом. Все это, как ни чудно, придавало ей мужественности. И однако же это была она, хотя и несколько изменившаяся, но, в общем, до боли знакомая. Барни быстро накрыл изваяние покрывалом и отправился за водой, чтобы его обрызгать. Прежде она никогда об этом не задумывалась, но, покрытое таким образом, оно походило на стоячий труп. «Не надо здесь ничего описывать», — сказал Барни, смачивая тряпку. «И оплачивать мне все, что здесь находится, тоже не нужно. Это всего лишь глина, и я сам тут совсем разберусь».
«Но компания настаивает на выплате компенсации за...»
«Не глупите», — бросил он краснее. «Скульптура и ломаного гроша не стоит, пока не закончена. Так что пока я не скажу «готово» и стоит столько-то или столько-то, это ничего из себя не представляет. Я начинал и ломал 1000 поделок, а начатые, но недоведенные до конца дела — пустой звук. Возместите мне 8 баксов за глину, которую они забрали с собой, и не больше». По лестнице она поднималась следом за Уэйкрофтом, догадываясь по взгляду, который, говоря перед этим, обратил на нее Барни, что ему хотелось, чтобы она поняла и поддержала его. Но она и тут ничем не могла ему помочь. То, что он и те сотворили с ее глиняным подобием, опечалило ее даже больше, чем она могла подумать. Через 2 часа после того, как ушли Уэйкрофт и Герсон, чета Старков, держа 10 000 долларов в уме, так и осталась стоять посреди разлинованной красными полосками гостиной. Чек, обещанный Уэйкрофтом, они должны были получить в течение недели. Отныне вещественными доказательствами того, что где-то здесь была рассеяна радиоактивная пыль, служили отметины и бирки, а любимое вольтеровское кресло Барни с содранной обивкой и дыры в его твидовой куртке и ее халатике придавали ощущению от окружающей обстановки куда больше жути, чем даже от пощелкивания счетчика Гейгера. Примечание. Вольтеровское кресло. Большое глубокое кресло с высокой спинкой. Названо по фамилии французского писателя и философа Вольтера, годы жизни 1694-1778, который работал, сидя в таком кресле. Смертоносная пыль была здесь, и удаляли ее, кромсая все подряд и запихивая кусками в здоровенные цилиндры, помеченные надписью «Осторожно, радиоактивное вещество». И оно было здесь все время, пока Барни и она сидели и смотрели телевизор, ели, припирались и предавались любви по расписанию. Дырище, которую они раньше не заметили, зияло и возле верхней кромки одной из занавесок.
«Как же эта дрянь туда попала? Высоко же!»
«Помнишь, я привязывал веревку на жалюзи? Наверное, задел полотнище, когда взбирался по стремянке». Он увидел, что она вот-вот расплачется, и это разозлило его. «Чего ты от меня хочешь?» «Прости, ведь я же ничего не знал, сном духом не ведал, и ничего не мог поделать с этой проклятой аварией. Такое могло случиться с кем угодно. Это же как потоп или торнадо или землетрясение». Не исключено, что прямо сейчас нечто похожее происходит с тысячами других людей. Может, не все так уж плохо в конце концов. Хотя какая разница, ведь эта чертова радиоактивность пробирает до костей, накапливается в организме и остается там на всю жизнь. Надо радоваться, что этим все и кончилось.
«А если с нами все же что-нибудь случится?
Компания защитит нас или отделается только десятком тысяч долларов?»
Он посмотрел на нее, потом на копию учетного листа, которую им оставил Уэйкрофт.
«Вот об этом я как-то не подумал. Знаешь, ты права. С учетом того, что с нами может еще случиться, эти 10 тысяч долларов — тьфу! Думаю, надо поговорить с адвокатом.
Жаль, папы нет рядом. Можно было бы у него спросить.
У твоего отца. Уж он-то вряд ли сможет дать нам совет, как предъявить иск против крупнейшего клиента его фирмы».
«А кто сказал, что надо предъявлять иск?»
«Я. Раньше надо было думать. Неудивительно, что они рассыпаются в щедротах, обязуясь оплатить нам ущерб за утраченное имущество и счета за лечение. Только заметь, никто из них ни слова не сказал о будущем. Понятно, они готовы оплатить очевидные физические повреждения, возникшие в результате аварии, и расходы по обеззараживанию. Но у нас нет ни малейшей гарантии, что они понесут ответственность за то, что с нами может случиться через год, 5 или 10 лет после аварии. Думаю, если не подсуетиться насчет иска сейчас, потом, в случае крайней надобности, мы от них уже ничего не добьемся. Нам нужен адвокат, никак не связанный с National Motors, и такой у меня на примете, кажется, есть».
Он бросился к телефону, но, к своему изумлению, его не обнаружил. На его месте желтела бирка с пометкой, что телефонная компания уведомлена о необходимости заменить телефонный аппарат за счет National Motors.
«Сволочи!» — процедил Барни. «Кажется, в спальне остался телефон. Я сама видела. Попробуй позвонить с него. Этот был всего лишь параллельный. А кому ты собираешься звонить?»
«Одному университетскому приятелю. На Эда Маршака, блистательного молодого адвоката, думаю, вполне можно положиться. Уж ему-то хватит храбрости потягаться с National Motors. Чем больше я об этом думаю, тем тверже убеждаюсь, что сейчас без судебного разбирательства нам никак не обойтись, если мы хотим иметь гарантии на будущее». На третью ночь Барни с трудом поднялся с постели, и в ванной его вырвало. У Карен симптомы проявились куда сильнее, и случилось это в середине недели. Головные боли, слабость и тошнота. Впрочем, спустя первые 4 дня Барни как будто полегчало, а ей стало только хуже. Но были и другие различия. В отличие от Барни, у нее симптомы ожоговой болезни уже не проявлялись. Он страдал бессонницей, а ее все время одолевала сонливость. Она уже не переносила запаха кофе и сигарет и часто сидела перед телевизором, склонив голову над чашкой чая или потягивая из нее. Ей снились кошмары, что она беременна, что вместо симптомов, присущих будущей матери, у нее пробуждаются подростковые фантазии из прошлого, которые выплескиваются из-под ее ночнушки вместе с маленькой подушечкой, что вдруг приходят ее родители и с ужасом видят, что с нею происходит. Она разрывалась между ненавистью и жалостью к Барни. А на кого еще ей было пенять? Не на науку же или прогресс? И не на National Motors? Хоть Барни и договаривался с Эдом Маршаком о предъявлении им судебного иска, они там были уж больно безликие, чтобы вешать на них вину. Стоило ей вспомнить, что это Барни занес заразу в их дом и в ее тело, как она начинала ненавидеть его. Отныне она заводилась с полоборота. До аварии они спорили и ругались меж собой, на чем свет стоит. Но теперь, не имея больше сил воевать друг с дружкой, они просто кричали и швырялись вещами, чувствуя себя все хуже. Неужели она всегда была такой слабой, как тряпичная кукла, и валилась с ног при малейшей смене настроения, буквально засыпая на ходу, потому как не хотела противостоять тому, что происходит с ней и вокруг? Она смутно помнила, как в детстве ее...
совсем еще девчонку, водили к врачу, потому что она ходила как сонная муха. Дни сменяли друг друга с мрачным однообразием. Думая с утра о грядущей ночи, она видела бесконечный бело-песчаный пляж, спускающийся к морю, и каждый шаг в сторону ночи давался ей с большим трудом, вызывая сильнейшую одышку, при том, что глаза засоряло песком. Но когда она погружалась в ночь и оглядывалась, за спиной виднелась только узкая белая полоска, шириной в несколько футов, не больше. Но ей уже было до нее не дойти и не дотянуться. День умещался в полудюжину шагов, и между рассветом и морем не было ничего. Лишь однажды, может, во сне, пляж был кое-где устлан черными водорослями, мягко ласкавшими пальцы ее ног, а дальше стелился как будто голый песок. Но когда она подходила ближе, из него вырастали громадные кучи черных водорослей, облеплявшие ей плечи. Она хваталась за голову и бросалась прочь, обвешанная ламинариями, которые быстро обугливались на солнце. Той ночью она пыталась утонуть во сне, но ее выловили и вернули в утро в сети из ее же собственных черных волос. Когда она проснулась, они были на подушке и постели. Она пронзительно закричала и заметалась от зеркала к зеркалу, но потом, в конце концов, решительно взяла себя в руки, через силу остановилась у большого зеркала и бесстрашно сорвала с головы оставшиеся пряди. Оказавшись совершенно лысой, она спустила с плеч ночнушку и так и застыла перед зеркалом, точно голый манекен с разведенными руками. Она стояла в витрине магазина, мимо сновали люди, женщины смущались, узнавая в ней свое отражение, розовое и безволосое. Мужчины оглядывались на ее ноги, бедра, живот, груди, лицо и вперивались в язвенную корону на испещренной синими прожилками кожи головы. Язвы чесались с давних пор, но она терпела зуд, боясь вычесать все волосы. Теперь же она рьяно сдирала струпья, и у нее по лицу и шее струилась кровь. Барни ужаснулся, войдя в спальню и застав Карен в таком виде. — Боже мой, что это? Что случилось? Почему ты не позвала меня? —
«Теперь лепи меня, дорогой, истекающую кровью, лысую, как колено Венеру, восходящую из радиоактивного моря.
Держи себя в руках, ты же знала, такое должно было случиться. Они сказали, дело это временное». Он сорвал с постели простыню и набросил ей на плечи.
«Что, не знаешь, куда глаза деть?» — рассмеялась она. «Я тебе не какая-нибудь глиняная Венера. Видишь разницу между статуей и натурщицей? На, полюбуйся, как кровит, когда я скребу вот здесь. Не надо!» — он удержал ее за руку. «Пожалуйста, перестань!» Он схватил ее за сцепленные вместе руки и притянул к себе. «Нет сил смотреть на тебя в таком виде. Понимаю, ты винишь меня в том, что случилось. Да я и сам, видит Бог, уже тысячу раз проклял себя за это. Но нужно жить. Нельзя опускать руки и пасовать перед обстоятельствами». Она заметила, что на глаза у него наворачиваются слезы, и поняла, ему больно смотреть на нее в таком виде. Она испытывала странное ощущение от его цепкой хватки. Ей казалось, что он удерживает ее в своих крепких объятиях точно в смирительной рубашке, потому что не хочет, чтобы она изуродовала себя, а не потому, что любит ее. Она не сопротивлялась, даже когда он подхватил ее на руки и перенес на постель, и когда достал из комода свежее полотенце и стер кровь с ее лица и плеч. «Язвы заживут через пару недель», — сказал он, —
а через полгода отрастут и волосы, и ты снова станешь красивой, как всегда. Я же знаю, как ты относишься к своим волосам, и они еще у тебя будут. Но пока купим тебе парик.
Не надо мне никакого парика.
Да почему? У многих женщин существуют проблемы с волосами, и они носят парики, хотя об этом никто не догадывается. Тут уж положись на меня.
Ты стараешься меня изменить, процедила она сквозь слезы. «Я же видела, что ты сделал со своей глиняной фигурой там, внизу. Я видела, что ты сделал с моими глазами. Ты превращаешь меня в кого-то еще. И какой парик, по-твоему, мне годится? Светлый? Рыжий? В кого ты хочешь меня превратить?»
«Я возьму за образец твои же волосы», — сказал он, — «и превращать тебя в кого-то там еще вовсе не собираюсь».
«Больше не следи за мной. Не хочу».
«А ты не будешь расчесывать раны?»
«Нет, обещаю. Только уходи. Оставь меня одну».
Он собрался было уходить, но задержался и подобрал с постели прядь ее волос. «Для парика самое оно. Такие красивые волосы, думаю, еще поищи». Он слабо улыбнулся, но она отвернулась и не поворачивалась, пока за ним не закрылась дверь. Ей хотелось, чтобы он знал, как она себя чувствует. Но как ему было это понять? Она и сама точно не знала, что с нею происходит. А что говорит он или другие, ей было все равно. Некое тревожное чувство подсказывало ей, что она умирает. Глядя на себя в зеркало, она понимала, что должны были ощущать женщины, обрившие себя наголо перед тем, как лечь в постель с врагом. Волос у нее не стало. Она не понимала, почему. Но так или иначе, это означало, что Барни — ей враг. Он нашел постижера, мастера по изготовлению париков. Изготовил гипсовый слепок с Венеры точно по ее размеру и заказал парик. Поначалу Карен не смела к нему прикоснуться. Но однажды, когда Барни не было дома, ей стало до того любопытно, что она не удержалась и достала его из коробки. Просто взглянуть. Потом примерила. Но ей показалось, что к ее голове прилипла какая-то дохлая зверушка, и она тут же сорвала его. Несколько раз она прикасалась к нему. И, наконец, надела снова и даже попробовала его расчесать. Что ж, Барни старался ей помочь и делал все возможное, чтобы облегчить ее муки, хотя сам страдал не меньше. В конце концов, дабы скрасить бесцветную череду дней, Карен стала его носить. Но из дома она не выходила, пока не поняла, что надо бы показаться доктору Лерою, поскольку она заметила, хотя еще не пропустила ни одного приема, что ее цикл изменился, стал короче и слабее. В последний месяц он длился только полдня, и в этот раз сопровождался только спазмами. И хотя Карен понимала, что такие проявления, как все уверяли, могут быть следствием всего лишь сильного недомогания, она стала задумываться, почему же ее симптомы настолько отличаются от симптомов Барни. Это ее отвращение к мясу и кофе, бессонница, странное набухание груди — и начала подозревать, что физические изменения у нее связаны не только с действием радиации. Доктор Лерой пребывал в нерешительности. Поначалу он, как и Барни, рассуждал о случаях, когда у легко возбудимых женщин наблюдаются все характерные признаки беременности, вызванные их психосоматическим состоянием. Но, получив результаты лабораторных анализов, он позвонил ей и попросил приехать. Она не сообщила Барни, куда собралась. Большую часть времени он проводил с Гарсоном. На прошлой неделе они получили новую машину, и она поехала на ней. До Детройта было всего-то полчаса езды, и прежде ей случалось проделывать этот путь довольно часто. Но сейчас она вела машину точно во сне. Та ехала как будто сама по себе, и ей даже показалось, что когда она повернула руль, чтобы съехать в проезд, прежде чем попасть в тот, где ей нужно было выйти, машина вроде как не захотела ее слушаться. Эти районы в центральной части города представляли собой злобные гетто, и она всегда объезжала их по шоссе, не обращая на них внимания. А если и обращала, то лишь тогда, когда видела, как тамошняя детвора глазеет на нее через проволочные изгороди на переездах. Теперь же, как ни странно, Карен очень захотелось проехать по этим улицам, выйти из машины и пройтись среди этих ребятишек. Ей захотелось снять с себя парик, показать им свои язвы и сказать: «Мне тоже плохо. Жизнь моя также отравлена, и страдаю я не меньше вашего». Но машина не послушалась, и ей пришлось остаться на шоссе и оттуда, взяв вверх и сделав дугу, выехать на автостраду Лодж. Внизу Карен разглядела кладбище старых автомобилей, грузовые парки, стоянки подержанных автомобилей и торговцев запчастями, обосновавшихся в закутках, примыкающих к детройтским эстакадам. Дальше она выехала на клеверную развязку и двинулась на север по направлению к Фишер-билдинг, где располагались кабинеты врачей-специалистов. Карен удивлялась, отчего, приезжая раньше столько раз в Детройт, она никогда не обращала внимания на шоссе, проносившее ее мимо этих трущоб и всех этих потерянных, одиноких людей, и почему заметила то и другое только сегодня. Однако, несмотря на удивление, она понимала, это случилось потому, что только сейчас она стала догадываться. Отныне жизнь ее уже никогда не будет легкой. Карен механически поставила машину на стоянку и словно во сне прошла через богато убранное здание к украшенным золотой лепниной лифтам. Она не помнила, как назвала лифтеру нужный этаж, но тут какая-то девица, глядя на нее в упор, спросила, хорошо ли она себя чувствует. Она кивнула и направилась к кабинету доктора Лероя. Доктор Лерой пригласил ее сразу же, хотя в приемной дожидались еще две женщины. Они сердито нахмурились, и Карен подумала, как же он это им объяснил. После осмотра он сел перед нею, а не за стол, и взял ее руку в свои старческие, мягкие, сухие ладони и посмотрел ей в лицо сквозь свои темные очки. — Вы были правы, — сказал он, — я бы никогда не поверил. Даже не знаю, что сказать, с чего начать, но вы понимаете, в чем проблема.
Я задумалась об этом совсем недавно, потому что не понимала, действительно ли я беременна. По утрам у меня нет ни тошноты, ни каких-то других признаков. Вот я и подумала, может, сонливость и отвращение к таким вещам, как мясо и кофе, у меня связано с психосоматическим состоянием, или же это симптомы лучевой болезни. Но у меня было какое-то предчувствие. Что же теперь будет?
Нам так мало известно о воздействии радиации на зародыш человека. Понимаете? В этой области пока еще никто не проводил никаких опытов, а в литературе все описано довольно схематично.
Я смогу родить ребенка? Он выживет? Будет нормальным?
Доктор долго молчал, потом запустил пальцы в свои каменно-серые волосы.
«Помните про мутации, возникшие в результате приема талидомида?»
Примечание. Талидомид — седативный препарат, который в 1958 году был разрекламирован в Германии и Великобритании как лучшее успокоительное для беременных. В результате в период с 1956 по 1962 год в ряде стран мира родилось по разным подсчетам от 8 тысяч до 12 тысяч детей с врожденными уродствами, наиболее частое – недоразвитие конечностей. 7 тысяч младенцев умерли в первые минуты жизни. Пожалуй, это одна из самых скандальных историй, связанных с побочными эффектами от какого-либо препарата.
Так вот, сейчас похожая ситуация. И даже если зародыш выживет, его генетическая структура может измениться. Честно сказать, я сильно удивлен, что вы вообще забеременели. Все так необычно. Как, по-вашему, когда это случилось?
Месяца за два до аварии, кажется, на озере Торч. Трудно сказать, я же на самом деле никогда не считала свой цикл. Вы же сами знаете, он у меня вообще нерегулярный. Так ведь случилось же. А тут еще радиация. И что теперь? Доктор вздохнул, как будто боялся, что она спросит его об этом, и нерешительно повел плечами.
Возможно, ничего. А может, ребенок будет не совсем такой, как все дети, с каким-нибудь дефектом, умственным или физическим, с какой-нибудь обычной мутацией, к примеру, заячьей губой, расщепленной кистью или...
Хватит, все ясно. Может, мне сделать аборт?
Он снял очки, обнажив бледно-голубые глаза на испещренном морщинами и очень усталом лице.
«Мне бы хотелось дать вам добрый совет. Вам обоим будет легче, если я скажу, что другого выхода нет. Но решать за вас я не вправе».
Она была благодарна ему за такие слова. Потому-то она и прониклась к нему доверием с самого начала. Он смиренно подводил своих пациентов к краю мрачной бездны познания и честно признавался, когда чего-то не знал.
«Тут, конечно, не может быть правильного или неправильного решения», — продолжал он, — «лучшего или худшего. Но в любом случае дело это рисковое и не самое приятное. В подобных случаях женское чутье может помочь много больше, чем мнение навязчивого специалиста.
Ее руки, лежавшие на коленях, будто чужие друг другу, встречались, замирали в нерешительности, соприкасались и сжимались в напряжении. Какие у меня еще варианты?
Захотите оставить ребенка? Возникнет высокая вероятность выкидыша, причем в любое время, а на вашем сроке это совсем небезопасно. Если доносите до полного срока, возможно осложнения, связанные со свертыванием крови, и роды могут привести к критическому положению. Должен сказать, что вы в полном праве не рисковать собственной жизнью, к тому же с проведением аборта не возникнет никаких затруднений. Хоть вы сейчас и слабы, думаю, даже в вашем состоянии не будет ничего страшного, если вы примете решение прямо сейчас.
А если позже?
Чем дольше откладывать, тем страшней.
Но смогу ли я потом, позднее, иметь детей?
Доктор Лерой потер свои обтянутые прозрачно-бледной кожей руки и, нахмурившись, уставился на них.
«Сомневаюсь. После облучения вы пока оба останетесь бесплодными. Надолго ли, трудно сказать. Может, на какое-то время, может, навсегда. Впрочем, принимая во внимание все обстоятельства, думаю, это маловероятно. Но, разумеется, при наличии новых лекарств... Он пожал плечами.
Карен откинулась назад, чувствуя, как у нее дрожат губы.
Не очень-то радостная картина.
Доктор развел руками, показывая, что тут уж ничего не попишешь.
«Вы же сами хотели знать худшее.
Она сглотнула, силясь не расплакаться. На что бы она ни решилась, все без толку.
И впрямь хуже некуда.
— Да неужели? — резко проговорил он. — Вы оба могли умереть.
Она не нашлась, что ответить. Тогда он, взяв ее за руки, чтобы как-то утешить, продолжал.
— Будь я уверен, что вы еще сможете родить, я рискнул бы сам принять решение и посоветовал бы вам сделать аборт. Но в сложившихся обстоятельствах выбор остается за вами. Захотите прийти ко мне еще раз с мужем, чтобы все обсудить и с его участием? Что ж, буду рад.
Нет уж, пусть он пока ничего не знает. Эти слова вырвались у нее еще до того, как она поняла, что говорит. Сперва я должна сама все обдумать и решить. На мгновение она взяла себя в руки и добавила. После того, что случилось, потом... Навряд ли будет возможность даже кого-то усыновить. Выходит, или сейчас, или никогда. Так?
Если б я мог хоть чем-то помочь.
Сколько у меня времени, чтобы принять решение?
Особо не затягивайте. С каждой неделей положение будет все менее стабильным. Сейчас вы, если точно, на 4-м месяце, стало быть, крайний срок... Еще месяц.